продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе вице-президент Соединенных Штатов посетил Польшу, Румынию и Чехию. В центре внимания переговоров Джозефа Байдена с руководством этих стран были вопросы безопасности. В Праге вице-президент дал эксклюзивное интервью корреспондентам нашей радиостанции Брайану Уитмару и Абубакару Сиддику. Вопросы касались ситуации на Кавказе, в Афганистане и Пакистане. Джозеф Байден заверил жителей центральноевропейских стран в том, что Соединенные Штаты не намерены забывать об этом регионе, и подчеркнул, что в ходе переговоров о ядерной программе Ирана для Вашингтона остаются важными вопросы демократии и прав человека в этой стране. Послушайте перевод интервью вице-президента Соединенных Штатов.
Всего несколько месяцев назад вы посетили Тбилиси и Киев и убеждали украинцев и грузин в том, что перезагрузка с Россией не произойдет за их счет. Теперь вы прибыли с той же миссией в Центральную Европу. Несмотря на все слова поддержки, которые произносят представители американской администрации, остается немало опасений, что перезагрузка может обернуться уступками в этом регионе.
Полагаю, что я решил этот вопрос. Не думаю, что он остается актуальным. Конечно, вполне понятно, что для людей моего поколения, а половина моей профессиональной жизни, моя молодость, пришлась на времена Холодной войны, а вторая — на новую реальность. Понятно, что если вы живете в одной из центральноевропейских, восточноевропейских столиц, вы осознаете невероятные, глобальные, всемирные обязательства, которые имеются у Соединенных Штатов, и говорить, как такое может быть, как они могут сосредоточиться на Корейском полуострове, как они могут сосредоточиться на Китае, Индии, Пакистане, Иране, и при этом не забывать о нас. Но моя позиция проста. Именно поэтому мы и должны всецело участвовать в европейских делах. Ведь ради того, чтобы исполнить эти обязательства, нам необходима безопасная, единая, свободная Европа. Когда я произносил речь в Мюнхене, мои слова услышали в Москве. Мы хотим нажать на кнопку перезагрузки, но не на кнопку, стирающую все, в том числе память. Мы совершенно ясно дали это понять. Существует два принципа, которые не обсуждаются. Первый из них — никаких сфер влияния. Мы не потерпим этого и не будем в этом участвовать. И второй принцип — никакого права вето на возможность любого государства в любой части Европы или даже в любой части мира принимать собственные решения о том, в каких союзах или организациях ему состоять. Речь идет о процессе. Но понятно, что сейчас очень много забот. Пришла новая администрация, и я надеюсь, что наши заверения понятны и приняты во внимание.
Продолжим разговор о России. Банки вместо танков – вот одно из определений новой стратегии России по приобретению стратегических активов в Восточной Европе, в частности, ради получения политического влияния в этом регионе. Беспокоит ли это американскую администрацию?
Нет. Дело в том, что в отношениях с Россией мы не считаем, что выигрыш одной стороны означает проигрыш другой. Главное, что всем странам Европы приходится иметь дело с общей реальностью, которая заключается в том, что отсутствие энергетической независимости не должно означать абсолютной зависимости. Ненормально, если все снабжение страны исходит из одного источника. В Соединенных Штатах мы давным-давно запретили монополии и появление конкуренции во всеобщих интересах. Полагаю, что и в интересах России тоже. Именно поэтому, например, Чехия настаивает на том, чтобы Европейский Союз начал выработку решения по альтернативным путям энергопоставок из стран Центральной Азии. В том, что касается газа и нефти, существуют различные возможности. Одна из наших важнейших забот – альтернативные и возобновляемые источники энергии. Проведя 37 лет на государственной службе, я убедился, что ни одна страна не способна скупить стратегические активы другой. В современном интегрированном мире это слишком сложно. Но диверсификация в энергетической сфере в интересах европейских стран. Она в наших интересах и, полагаю, в российских интересах тоже.
Перейдем к ситуации в Афганистане. В последнем номере «Экономист» приводятся циркулирующие в Кабуле и Вашингтоне слухи о том, что Ричарда Холбрука, вашего специального посланника в регионе, не хотят больше видеть в Афганистане. Что вы можете сказать об этом?
Могу сказать только одно. Это неправда.
Хорошо известно, что у Белого дома сложные отношения с президентом Афганистана Хамидом Карзаем, но почти нет сомнений в том, что он победит на выборах. Что он должен сделать, чтобы завоевать ваше доверие?
Он должен завоевать доверие афганского народа, а не наше доверие. Стоит вопрос о доверии афганского народа, и я думаю, что Карзай начал этот процесс, согласившись на второй тур выборов, сказав, что они соответствуют Конституции Афганистана, и он намерен их провести. Так что речь идет не о нас, а об афганском народе.
Отмечаете ли вы какой-либо прогресс в борьбе с экстремизмом в Пакистане? Ведь создается впечатление, что с каждым новым военным наступлением в этой стране ситуация становится только опасней.
Да, я вижу прогресс. Суть, на мой взгляд, в том, что каждая новая военная операция является прямым ответом на реальные, подлинные угрозы, которые там возникают. Однажды афганские талибы, Битула Мехсуд и другие с помощью Аль-Каиды добрались до долины Сват в 60-80 километрах от Исламабада, и это привлекло всеобщее внимание. И тогда впервые президент Пакистана Асиф Али Зардари и лидер оппозиции Наваз Шариф достигли согласия в том, как решить эту проблему. Вооруженные силы Пакистана действуют должным образом, а задачи у них сложные. Но я не соглашусь с тем, что это действия военных порождают реакцию радикальных исламистов. Военные вынуждены реагировать на вылазки пакистанских талибов, группы Хакани и прочих сил в этом регионе. Так что мы расцениваем действия военных как адекватные. Мы готовы оказать им любую помощь, которая им потребуется. Не в смысле отправки американских сил, а в смысле укрепления их возможности решить эту проблему. И это реальная, серьезная забота, которая объединяет пакистанское правительство, пакистанских военных и пакистанскую оппозицию. Насколько я знаю, впервые за достаточно долгий срок значительная часть пакистанского населения поняла, что должен последовать ответ на эти ужасающие действия экстремистов, которые взрывают людей и захватывают значительные территории. Так что решать должны пакистанцы. Но мне кажется, что их нынешние действия соответствуют их национальным интересам.
Перейдем к ситуации на Южном Кавказе, господин вице-президент. Геополитический пейзаж в этом регионе, значение которого для нас возрастает, так как здесь проходят транзитные пути энергоносителей, существенно изменился после прошлогодней российско-грузинской войны. Россия укрепляет позиции в оккупированных районах Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Успешно идут мирные переговоры по Нагорному Карабаху, Турция и Армения открывают границы. С одной стороны, огромные возможности, с другой – серьезные опасности. Могли бы вы рассказать, как эти возможности и опасности видит американская администрация?
Думаю, вы описали ситуацию верно. Я часто цитирую знаменитое стихотворение Уильяма Батлера Йетса «Пасха 1916 года» о первом восстании в Ирландии. В этом стихотворении есть строки, которые точнее описывают ситуацию на Кавказе и вообще в сегодняшнем мире, чем в тогдашней Ирландии. Все полностью переменилось. Родилась ужасающая красота. Возникают великие опасности и великие возможности. И вот чем занимаются великие державы и великие союзы. Они позитивно трансформируют эти перемены ради новых возможностей. Я должен отметить заслуги госсекретаря Клинтон. Вы уже упомянули, что произошло в отношениях между Турцией и Арменией. Вы знаете, как разрешаются другие длительные и мучительные споры. Главное это то, как мне кажется, что жители этого региона начинают понимать, что расширение сотрудничества соответствует их собственным интересам. Не из пылких чувств, а в силу необходимости. И в то же самое время Европа начинает всерьез задумываться о том, какую конструктивную роль она может сыграть, чтобы направить на свои рынки обширные природные ресурсы этого региона. Предстоит очень сложный период. Он наполнен опасностями, но я склонен думать, что возможностей больше, нежели угроз. И обнадеживающих событий, на мой взгляд, больше, чем негативных. Но тут, как любил говорить мой дедушка, требуется изрядное умение и еще больше удачи. Так что мы работаем с нашими друзьями в Турции, мы работаем с нашими друзьями в Европе, с различными странами Центральной Европы и Кавказа, которые переживают серьезнейшие перемены. Сформулирую по-иному. Именно потому, что произойдет в этом регионе, наши внуки будут судить, удалось или нет по-настоящему изменить мир в 21 столетии. Так что, думаю, все понимают, какими будут последствия, если мы не добьемся успеха в этой части мира. Именно потому, что столь многие думают об этом, надежд у меня больше, чем пессимизм.
Даже несмотря на нынешнюю позицию России...
Даже несмотря на позицию России, как и Соединенные Штаты, как и все прочие страны, Россия откликается на перемены, которые происходят в мире. Мы находимся в одной из поворотных точек истории, и Россия обдумывает свою новую сущность, свою новую роль. Мы считаем Россию большой державой, большим игроком, и она может стать большим подспорьем перемен к лучшему. Но сейчас тяжелая экономическая ситуация для всех, и для России тоже. Я бы сказал так, я смотрю на Россию реалистично, без предубеждений, и ожидаю, что в ближайшее десятилетие Россия осознает, что в ее интересах большая интеграция, а не какой-то особый курс, о котором подумывают некоторые. Так что мы должны просто продолжить диалог. Но есть некоторые вопросы, в которых мы на компромисс не пойдем. И это представление о сфере интересов и представление о возможности вето. Но сейчас время перемен, и, как говорит президент, мы должны вести разговор и при этом быть реалистами. И я по-прежнему полагаю, что надежд больше, чем угроз.
Господин вице-президент, последний вопрос по Ирану. Некоторые иранцы опасаются, что ваша администрация может не учесть проблемы в области демократических свобод и прав человека в ходе переговоров по ядерной программе. Что вы скажете о такого рода опасениях?
We never have and we never will.
Мы никогда не игнорировали эти проблемы и никогда не будем этого делать. Об этом свидетельствует все, что представители нынешней администрации делали на прежних должностях. Тезис, который я озвучил здесь, в Центральной Европе, он кажется даже банальным в каком-то смысле. Ни одно решение не будет приниматься без вас. Мы не откажемся от кого-либо, от какой-то демократической силы. В конце концов, это не в наших интересах. Это контрпродуктивно с точки зрения наших долгосрочных интересов. Но мы также понимаем, что не можем навязывать демократические итоги. Нужно развивать соответствующие институты. Выборы, как таковые, не создают демократии. Выборы – обязательное, но не единственное условие. Мы уверены, что большинство граждан Ирана доброжелательно относятся к Соединенным Штатам. Они не враждебны нам. И сейчас у них сложный период, когда они должны решить, что делать со своим собственным правительством. Но в интересах всего мира, в интересах иранского народа, в интересах народов Европы, чтобы в Иране не было разработано ядерное оружие. И дело не только в той угрозе, которую это оружие представляет, не столько для нас, сколько для Европы и других регионов мира, сколько в самой тенденции увеличения числа ядерных держав. В течение всей моей карьеры, как сенатор, а затем как вице-президент, я стремился загнать этого джина в бутылку. С точки зрения распространения ядерных вооружений, крайне дестабилизирующим было бы влияние ядерного Ирана на Саудовскую Аравию, Турцию, Египет и так далее. Так что это важно. И все же в процессе обсуждения ядерных амбиций Ирана с нашими европейскими партнерами, с Россией, с Китаем, мы совершенно не намерены списывать со счета какие-либо демократические силы.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали эксклюзивное интервью, которое дал нашей радиостанции в Праге вице-президент Соединенных Штатов. Перед началом визита Джозефа Байдена в Чехию наш корреспондент беседовал с бывшим президентом этой страны Вацлавом Гавелом. Вот фрагмент этой беседы.
Большинство наблюдателей рассматривают визит Джо Байдена в Чехию и Польшу как попытку смягчить ситуацию в отношениях с этими странами после решения США отказаться от размещения на их территории элементов системы противоракетной обороны. Как вы смотрите на это? Считаете ли вы, что Соединенные Штаты приняли неверное решение или для объявления о нем было выбрано неподходящее время?
Я особенно в том виде отборные проблемы.
Лично я вижу лишь техническую проблему. Разговоры о противоракетных системах идут уже 25 лет. Во времена президента Рейгана были разговоры о космических войнах. Сопутствующие исследования уже обошлись США в 15-20 миллиардов долларов. Постоянные сомнения, какую технологию использовать. использовать ту или эту, стоит ли система вложенных в нее денег. Администрация каждого нового американского президента смотрит на эти вопросы по-новому. И неудивительно, что администрация Барака Обамы не стала исключением, переосмысливая доставшееся ей наследство. В этом вопросе нет ничего, что было бы полностью связано с американо-чешскими отношениями. История с радаром интересовала меня в другой плоскости. Я бы обратил внимание на дискуссии внутри самого чешского общества о том, можно ли размещать радары на территории страны. И все эти споры повлияли как на меня, так и на всю нашу страну не лучшим образом. Американцы безосновательно думают, что мы расстроены из-за их отказа от планов разместить в Чехии радар. С другой стороны, я бы с пониманием отнесся к их желанию детально объяснить это решение. Лично мне никакие дополнительные объяснения со стороны США не нужны. Я рассматриваю все это лишь как технический вопрос, находящийся в исключительной компетенции американской страны.
Считаете ли вы, что Грузия и Украина должны стать членами НАТО?
Я всегда говорил, что если НАТО хочет работать эффективно, ему надо четко определить свои границы и задачи, к которым стремится этот союз. То же самое я могу сказать и о ЕС. В их основе лежат не только общие ценности, но и географический принцип. Глядя на карту, мне кажется, что граница НАТО и Евросоюза должна пролегать вдоль западной границы России. Это означает, что к западным цивилизациям принадлежит и Белоруссия, несмотря на существующую там диктатуру. Это не только вопрос долгосрочного развития, но и вопрос желания. Люди должны сами решать, вступать им в какой-либо союз или нет. Тем не менее, мне кажется, что в НАТО могли быть и Украина и Белоруссия, а вот Грузия, если можно так выразиться, еле дотягивается до Европы кончиками своих пальцев. С другой стороны, то же самое можно сказать и о Турции, не правда ли? А она является членом НАТО уже на протяжении десятилетий. Вероятно, будет справедливым, если в НАТО войдет и Грузия. С другой стороны, лучшей гарантией безопасности для Грузии будет надежно закрепить свои отношения с ближайшими соседями, Азербайджаном, Арменией и так далее. Если между этими странами в прошлом были конфликты, то на устранение их последствий и должны быть направлены основные усилия Тбилиси. Повторюсь, этим я не хочу сказать, что европейские или евроатлантические структуры не должны сделать выбор в пользу Грузии.
Сказал в интервью «Радио Свобода» бывший президент Чехии Вацлав Гавел. Какова, на ваш взгляд, главная цель поездки Джозефа Байдена по странам Центральной Европы и удалось ли этой цели достигнуть? С этим вопросом корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов обратился к научному сотруднику Вашингтонского института Катона, директору исследований в области оборонной политики Айвану Илунду.
Главная задача – исправить впечатление, которое произвел на Центральную Европу отказ Белого дома от плана Буша по размещению в этом районе мира противоракетных систем. Новый план поначалу был изложен представителями администрации президента Обамы очень невнятно. Варшава и Прага были разочарованы и прямо высказывали опасения, что Вашингтон готов пожертвовать новыми союзниками по НАТО ради того, чтобы не раздражать российское руководство. Байдену пришлось заверять Польшу и Чехию, что улучшение американо-российских отношений не произойдет за счет стран Центральной Европы. Думаю, Байдену удалось убедить руководителей Польши, Румынии и Чехии, что Америка продолжает считать их важными союзниками, в том числе в области обороны. Что же разъяснил вице-президент Байден в связи с новым планом и какое место в нем отведено странам Центральной Европы? Мне кажется, новая система противоракетной обороны более разумна. В ее основе морское базирование ракет на кораблях в Средиземном и в Северном морях. Но планируется также создание мобильных наземных ракетных комплексов в Польше. В новую задачу входит уничтожение ракет среднего и ближнего радиуса действия, которые есть у Ирана. Иранцы не обладают пока межконтинентальными ракетами. Вот почему Россия была против американского плана, включавшего защиту от межконтинентальных ракет. План Обамы более соответствует задаче противостоять угрозе, исходящей от Ирана, а не от России. Думаете, российская сторона не будет возражать против нового плана? Мне кажется, там понимают, что американцы пошли на уступки. С моей точки зрения, это был разумный шаг Белого дома. Предлагаемая теперь система более выполнима технически. Если Соединенные Штаты думают об угрозе со стороны иранских ракет, страны Центральной Европы с опаской смотрят на Россию. Удастся ли администрации Обамы найти правильный баланс в отношениях с Россией с одной стороны и со странами Центральной Европы с другой? Я думаю, честно говоря, что нам следовало бы обратить гораздо больше внимания на Россию. Это единственная страна в мире, близкая по военной мощи к Соединенным Штатам, потому что, как было у Советского Союза, так сейчас у России накоплено достаточно ядерного оружия. Опасения европейцев в отношении России понятны. В поисках защиты они и вступили в НАТО, а раз мы пустили их туда, мы обязаны защищать их. В то же время безопасность Соединенных Штатов теперь во многом зависит от России, зависит гораздо больше, чем от небольших центральноевропейских государств. В итоге миссия вице-президента Байдена была успешной, как вы считаете? Да, потому что, как мне думается, у Польши и у Чехии прежний план, предложенный Бушем, вызывал немало сомнений. Зачем им обороняться от иранских ракет, которые им не угрожают? Но Польшу, Чехию и Румынию волнует другое. Не отказались ли Соединенные Штаты от своих союзнических обязательств? И Байден прямо и недвусмысленно дал понять, что эти страны могут рассчитывать на американскую защиту. Не думаю, что у них теперь есть повод для жалоб.
На вопросы корреспондента «Свободы» Яна Рунова отвечал научный сотрудник Вашингтонского института Катона, директор исследований в области оборонной политики Айван Эйланд. Далее в программе «Итоги недели Радио Свобода» сразу после краткой сводки новостей обзор американских еженедельников.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком, в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов. Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их. Это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев встретился в субботу с лидерами партий, представленных в Государственной Думе. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил после встречи, что итоги региональных выборов, состоявшихся 11 октября, отменены не будут. Хотя Медведев и согласился, что они прошли не идеально. В ряде городов России прошли акции, организованные Федерацией автовладельцев, протестующих против роста цен на топливо и высоких пошлин на иномарки. В ходе акции проводился сбор подписей под обращение к президенту России, в котором выражается недовольство действиями властей. Лидер Рязанского отделения коалиции «Другая Россия» Сергей Ежов, о похищении которого заявляли родственники, был выведен милиционерами из Москвы в Набережные Челны и там отпущен. Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о формировании новой правительственной коалиции в составе возглавляемого ею блока ХДС-ХСС и «Свободных демократов». В Индонезии произошло новое мощное землетрясение. Сведений о жертвах и разрушениях нет. Власти Индонезии выпустили предупреждение об угрозе цунами. Движение «Талибан» призвало население Афганистана к бойкоту второго тура президентских выборов, который запланирован на 7 ноября. В Пакистане в ходе крупной боевой операции против талибов в районе Южный Вазиристан военные установили контроль над селением Коткаи. Президент США Барак Обама объявил в стране чрезвычайное положение в связи со вспышкой гриппа H1N1. Этому предшествовало сообщение властей о том, что от нового гриппа в США умерли свыше 1000 человек, более 20 тысяч госпитализированы. Спикер парламента Ирана Али Лариджани назвал международные предложения по урегулированию спора вокруг иранской ядерной программы попыткой обмануть Тегеран. В Литве в 50 километрах к северу от Вильнюса в субботу произошел взрыв на участке газопровода. Как сообщается, люди не пострадали. Газ потребителям подается в необходимом объеме.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Правовой нигилизм в России, идеальный план для Ближнего Востока, амбициозные планы президента Грузии. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Недавно российский президент Дмитрий Медведев представил свое видение более цивилизованной России, свободной от правового нигилизма, превратившего суды и правоохранительные органы в средства разрешения деловых споров. На этой неделе в московский суд был подан уголовный иск, где изложены детали махинации, в результате которой высокопоставленные чиновники, судьи и милиция украли у российских налогоплательщиков полмиллиарда долларов, а затем использовали суд, чтобы наказать тех, кто стал жертвой мошенничества и пытался привлечь к нему внимание. Исход этого судебного дела, пишет Ньюсвик, покажет, кто на самом деле управляет страной – государство или проходимцы со связями во власти. Иск подан Биллом Броудером, руководителем фонда Hermitage, в недалеком прошлом крупнейшего инвестора в российский бизнес. В 2005 году Броудер был запрещен въезд в страну по соображениям национальной безопасности. Подробности дела широко обсуждаются сейчас в средствах массовой информации. Речь идет о криминальной схеме возврата налогов, нанесшей значительный урон российскому государству. Компания подала иск, чтобы привлечь внимание к беззаконному, по ее мнению, аресту в январе 2009 года адвоката Сергея Магнитского, вскрывшего мошенничество, и добиться его освобождения.
7 ноября в Лондоне российское правительство проведет презентацию с целью разместить государственные еврооблигации на сумму около 18 миллиардов долларов. Правительственные чиновники прогнозируют большой интерес мировых финансистов к российским ценным бумагам, учитывая, что финансовая ситуация в стране постепенно улучшается и стабилизируется. Чтобы оправдать этот оптимизм, Медведеву понадобится нечто большее, чем критика правового нигилизма. Он должен доказать, что не преступники возглавляют милицию и налоговую службу, а суды не продаются тем, кто платит больше. Если ему это не удастся, то вскоре Россия станет слишком опасной даже для самых безрассудных инвесторов, предупреждает Newsweek.
Нобелевская премия мира, присужденная Бараку Обаме, это триумф надежды над неопытностью, считает обозреватель Time. Теперь американский президент должен эту премию заслужить. Неожиданный шанс может представиться на Ближнем Востоке, где переговоры между израильтянами и палестинцами в очередной раз зашли в тупик. Однако на западном берегу Иордана ситуация улучшается. Власти Израиля и палестинской автономии ведут переговоры о снятии пропускных пунктов. Экономический рост территории составил 7%. Сократились преступность и число террористических нападений. Президент должен использовать момент, чтобы объявить о своем плане мирного урегулирования. Основные пункты этого плана известны. Возврат границам 1967 года с помощью обмена территориями, что позволит Израилю сохранить поселения, отказ от права палестинских беженцев вернуться на свои земли, провозглашение Иерусалима столицей обоих государств и размещение международных миротворцев в районах, патрулируемых сейчас израильтянами. Такой план будет поддержан всем миром, включая большинство арабских государств, что усилит давление на израильских и палестинских лидеров.
Известный американский эксперт по Ближнему Востоку Дэвид Маковский еще лет представил этот план израильскому премьеру Бенямину Нетаньяху. Реакции не последовало. Конечно, если Нетаньяху согласится на обмен территориями, его правая коалиция распадется. Но он может сформировать новое правительство в союзе с центристской партией Кадима. И тогда у него самого будет шанс остаться в истории человеком, которому удалось обезопасить границы Израиля, а такое достижение действительно заслуживает Нобелевской премии, считает Time.
Политик Михаил Саакашвили пережил войну с Россией, одолел внутреннюю оппозицию и стал телезвездой на Западе. Но может ли он сделать Грузию надежным союзником? Автор статьи в Time рисует портрет харизматического лидера, полиглота, обладающего талантом общения и привлекательной внешностью. Он ставит перед своей страной амбициозные цели, однако его импульсивность и запальчивость могут нанести урон молодой демократии и вызвать новое кровопролитие на Кавказе. Саакашвили обладает невероятной энергией, однако, по мнению оппозиции, он использует ее для укрепления автократии, а не демократии. Средства массовой информации и судебная система в стране пока не стали независимыми, а оппозиция обвиняет президента в преследовании за инакомыслие.
Если либеральная демократия, основанная на западных принципах, укрепится в Грузии, на южной границе России, это может стать примером для других бывших советских республик. Кавказ является ключевым регионом для снабжения западных рынков нефтью и газом из Центральной Азии в обход России. Здесь Тбилиси мог бы способствовать уменьшению зависимости Запада от российских энергоносителей. Но прежде Грузия должна стать стабильной, мирной и преуспевающей страной. И историческая оценка энергии и энтузиазма Михаила Саакашвили зависит от того, сможет ли он добиться этой цели, пишет «Тайм».
Устойчивость к экономическому кризису крупных развивающихся рынков Индии, Китая и Индонезии стала сюрпризом для экспертов, пишет «Ньюсвик». Но одна из этих стран не просто выжила в кризисе, но преуспела – Китай. Все правительства в ответ на кризис приняли меры обороны, защищая слабые места. Пекин использовал его, чтобы энергично двигаться вперед. Страны западного мира оказались плохо подготовленными к кризису из-за больших государственных расходов и высокого бюджетного дефицита. Китай удерживал профицитный бюджет и высокие процентные ставки, чтобы сдерживать излишний рост, потребительские расходы и кредиты. Когда наступил кризис, правительство увеличило государственные расходы, создало более привлекательные условия кредитования и стимулировало потребительский спрос.
Средства, выделенные на стимулирование экономики, пошли на инвестиции в будущий экономический рост, в инфраструктуру, новые технологии, образование. В последние десятилетия, наблюдая за беспрецедентным ростом китайской экономики, западные эксперты ждали, когда наступит крах. Теперь следует оставить эти надежды и начать извлекать уроки из опыта Китая, считает Ньюсвик.
43-я неделя 2009 года на страницах американских еженедельников.
Обзор американских еженедельников подготовила Мария Клайн. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В Московской галерее Марата Гельмана открылась фотовыставка «Борьба за площадь». Документальные снимки отражают 20-летнюю историю уличных акций протеста, проходивших в Москве. В основном фотографии сделаны на Пушкинской и Триумфальной площадях. Репортаж Лили Пальвелевой.
Фотографии подобраны сознанием дела, ведь устроители выставки также являются организаторами маршей несогласных, традиционно запрещаемых столичными властями шествий. Экспозиция дает возможность проследить все этапы событий. Предварительное милицейское оцепление на безлюдной пока площади, затем демонстрация, пикет или митинг и их скорый разгон. Даты под снимками разные, сюжеты один к одному. Сергей Аксенов – один из тех, кто подготовил выставку «Борьба за площадь». Ему слово.
Снимки самые ранние – это 89-й год. Само явление протеста и на Триумфальной площади, и на других площадях, оно более, конечно, уходит далеко. Там это чтение стихов, например, на той же площади Маяковского.
Когда вы готовили эту выставку, были у вас какие-то предпочтения по поводу участников?
Идеологическое направление не имело никакого значения. Мы ограничивались тем, что вот есть слово «протест», явление протеста. Был ли это 91-й год и протест против того, против чего он был? Это 93-й или 89-й, или нынешнее время? Не имеет значения. Мы руководствуемся тем, что считаем, что право на свободу собраний должны иметь все люди, независимо от политической позиции. И также в исторической перспективе мы старались придерживаться этого принципа паритета, равенства и непредпочтений.
Это больше выставка художественная или политическая?
Здесь политика впереди искусства, чуть позади на полшага.
Можно ли по снимкам, которые вы показываете, проследить, как менялись настроения толпы, как менялась, в конце концов, история страны?
Пожалуй, можно. Например, прослеживаются четко две тенденции. Конечно же, эпоха 89-го, там, 91-го, 93-го годов, если говорить об уличном протесте, это более массовый протест, то есть это заметно. Если говорить о политической составляющей, то если в те годы то или иное протестное какое-то движение носило ярко выраженную позицию, например, либо это было коммунистическое, либо антикоммунистическое, то, например, свежие снимки, там, протесты несогласных, по символике и по флагам, если определять, то видно, что это спектр политический, на самом деле, полностью от либералов, там, через левых, вплоть до присутствия националистов. То есть речь идет о гражданских правах даже, а не о политических, о гражданских правах. Вот это очень важно. И правоохранительные органы стали, конечно, более профессиональны, к сожалению, более суровы, и уже не церемонятся так, как когда-то, может быть, они еще в советской привычке с уважением относились к гражданам.
Подчеркивает Сергей Аксенов, а мы добавим, среди авторов снимков наш бывший коллега Дмитрий Борко и нынешний фотокорреспондент «Радио Свобода» Юрий Тимофеев. Лиля Пальвелева, «Радио Свобода», Москва.
«Радио Свобода», итоги недели. В четверг одному из основателей Московского концептуального круга, писателю и художнику Андрею Монастырскому, исполнилось 60 лет. Слово Тамаре Леленковой.
В истории русского концептуального искусства имя Андрея Монастырского, лидера возникшей в 1976 году акционной группы «Коллективные действия», как правило, стоит рядом с именем Ильи Кабакова. Однако в Московском концептуальном круге у него было много друзей и единомышленников, вспоминает поэт Лев Рубинштейн.
Первый раз познакомились в какой-то середине 60-х годов, когда оба посещали какой-то поэтический кружок во Дворце пионеров на Ленинских горах. Вот тогда мы друг друга узнали. И был такой томный и красивый юноша, писавший такие, как бы сейчас сказали, декадентские стихи, но по тем временам были очень такие необычные, красивые, странные. И мы как стали дружить, но недолго, потом нас быстро, но ненадолго, к счастью, судьба развела. А в 67-м году я его встретил на улице в центре. Он мне сказал, вот заходи ко мне в гости, я живу где-то на Солянке тогда, в Малом Ивановском коммуналке, он что-то снимал. Я к нему пришел, и после этого мы общались в течение лет 20 практически, если не ежедневно, то в среднем раза 3 в неделю встречать. Очень много происходило в те годы. Это был конец 60-х годов, очень бурный в смысле существования всякой неофициальной культуры. Андрей был человек, в отличие от меня, кстати, очень общительный и активный тогда. И в этой его маленькой комнате в Малом Ивановском переулке был такой проходной двор, где мелькали разные замечательные люди. Вот там складывался круг всего того, что потом постепенно выкристаллизовалось в середине 70-х уже годов, как Московская концептуальная школа.
В 70-е годы Андрей Монастырский занимался сериальными структурами и минималистскими звуковыми композициями, создавал поэтические объекты и акции. О творчестве Андрея Монастырского и его роли в современном искусстве рассказывает комиссар Московского биеннале современного искусства Иосиф Бакштейн.
Действительно, Андрей стал такой ключевой фигурой феномена московского концептуализма. Я думаю, что там вот там такие три основные цвета. Это Кабаков, Андрей Монастырский и Такомар Меламед из таких художников. Действительно, это люди, которые определяли московскую художественную сцену на протяжении очень длительного времени. Там была масса причин таких историй художественных и политических. То есть сейчас представить себе, почему та или иная картинка, пейзаж, так сказать, или там цветные пятна, почему это было антисоветчина, очень сложно. Мое поколение, а я родился в 45-м году, мы первое такое вот поколение советских людей, мы, так сказать, усвоили вот эту уже сложившуюся систему советских ценностей, скажем так. И все это мы могли ее как бы отрефлектировать. И вот этот круг вокруг, там, Кабакова, Андрея и Комарова-Меламеда, это люди, которые создали совершенно оригинальную эстетику, скажем так. Было в этом ее состоянии в истории художественного значения. Вот и перформансы, которые начали осуществлять группы «Коллективные действия», был совершенно оригинальный такой взгляд на искусство и на человеческое существование. И все приемы и сценарии этих перформансов были абсолютно оригинальны, поэтому они вошли в международную историю искусства. Но мы сейчас связывались с тем, что все-таки возникла какая-то политическая стабильность. В отличие от этой вот такой оттепельной и постоттепельной суеты хрущевской, брежневские времена, это все-таки было такое, Брежнев пришел к власти, как вы помните, в 64-м году. Началась эпоха застоя, и была какая-то стабильность. Поэтому никто, собственно, не мешал, никто душу не лез, что называется. То есть у меня есть такая формулировка, которую я часто вот сам себя цитирую, что современное искусство вернулось в Россию в облике московского концептуализма. Современное искусство присутствовало в России в облике русского авангарда, да? Там Малевич, Кандинский, далее везде. Потом эта история была как бы искусственно или естественно прервана. И вот где-то в 71-72 году возникает абсолютно оригинальное современное искусство в его абсолютно словарном понимании и историко-художественном понимании. И все, что потом в Советском Союзе, в России происходило, это все вот развивало и некий круг идей, который был сформулирован вот в эти вот 70-е годы этими людьми. Поэтому можно сказать, что Монастырский – это актуальный художник сегодня.
О московском концептуальном круге и творчестве Александра Монастырского рассказывал комиссар Московского биеннале современного искусства Иосиф Пакштейн. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода, итоги недели. Травля Александра Подрабинника и новый технический регламент, фактически оставляющий инвалидов без нормального транспорта. Таковы сюжеты рубрики «Сетевые разговоры». Обзор блогов подготовил Юрий Васильев.
То, что травля журналиста Александра Подрабинника силами движения «Наши» затянется надолго, блогерам было понятно. Однако все заканчивается, и эта мерзость тоже. Закончилась она, здесь можно употребить одно из любимых в благосфере слов, феерично. Даже от наших такого едва ли ожидали. Ежегодно, 22 октября, мы будем выходить на пикеты, чтобы напомнить согражданам о том низком, бессовестном поступке, который совершил Александр Подрабинок, оболгав великие страницы истории нашей страны, заявили наши. Поступок – статья Подрабинока о ветеранах, которую за это время не прочитал только самый ленивый блогер, а все остальное объяснению не подлежит. Статья вышла еще в сентябре, а календарь памятных дат на 22 октября ничего не говорит нам о том, почему именно этот день удостоился столь высокой чести. Однако в любом случае усилиями наших в жизни тех, кому это понадобится, воцарилась некая новая определенность. Цикличность, размеренность. Ну, представьте, наступила осень, октябрь, 22 число, и наши выходят на окраину Москвы к убитому старому дому с плакатом «Каждый год не забудем, не простим». Так и написано на плакате, явленном городу и дому на минувшей неделе. Никаких выдумок. Блогеры восприняли финал травли нервно, но единодушно, вне зависимости от принадлежности к либералам либо государственникам. Юрий Тимур Князев в своем блоге объяснил ситуацию так.
Я до всей этой движухи вообще не знал, кто такой Подрабинок. Да и на тот ресурс, где была опубликована его статья, заходил всего два раза в жизни. А теперь его фамилия звучит чаще Путина во время выборов. Допустим, в большом многоэтажном доме с тысячей жильцов кто-то нагадил в углу какого-нибудь этажа. Но нагадил и нагадил. Уборщица убрала, а большинство людей бы этого даже и не заметили. А тут появляются бравые комсомольцы, берут это в руки и бегают по каждой квартире, тыча в лицо жильцам. Вот, смотрите, какое дерьмо. Это он нагадил. Мы теперь будем постоянно это показывать, чтобы не забывали, что это он нагадил. Дышите, чувствуете, какое дерьмо? Это он нагадил. Других аналогий эта история у меня не вызывает. Думаю, пальцев одной руки хватит, чтобы посчитать количество ветеранов, которые прочитали эту статью, и еще останется. Но стараниями нашистов ее не только прочитали все, они и заставляют помнить постоянно.
А в блоге «Отец», чей хозяин славится именно либеральным складом ума, появилась ностальгическая запись.
Очень жаль, что ушли в историю дворники дореволюционного образца, двор для которых был подведомственной территорией, и в обязанности которых входило поддержание порядка. Дворник-хозяин, а не дворник-наемный рабочий. Разве можно было представить себе группу подобных пикетирующих во дворе? Нельзя.
Среди наиболее желаемых кандидатур всех времен и народов на пост столь специального человека, комментаторы этой записи особо отметили писателя Андрея Платонова, который, как известно, долгое время работал именно дворником. Получилось вполне символично и даже концептуально. Наших в котлован. Не успели порадоваться за тьфу-тьфу-тьфу в целом отделавшегося от нашистов Подрабинока, как пришла новая напасть. По совершенно иному поводу, совсем частному, правительство России подготовило новый технический регламент для автотранспорта. Жесткий, уже успевший вызвать массу нареканий со стороны автовладельцев, к примеру, определенного типа праворульных машин. Но тут выяснилась еще одна техническая загогулина. Оказалось, что под запрет попали машины с ручным управлением. Не инвалидные коляски с мотором, а нормальные машины, которые люди с помощью технических умельцев переделывали под свои нужды, четко по закону, который действует сейчас, и который, скорее всего, перестанет действовать позже. Блогер Макатя, в миру Екатерина, человек с ограниченными возможностями и с огромным желанием нормальной жизни не за счет других, описал ситуацию так.
На данный момент ручное управление установить очень нелегко, но таки возможно. Однако это ерунда по сравнению с тем, что может быть, если технический регламент не исправит. Ручное управление станет вроде как незаконным. Я на коляске 12 лет, за рулем 7, без машины никуда. И рада бы прокатиться на общественном транспорте, но, сами понимаете, недоступно. На такси по всем делам не накатаешься. Когда было совсем плохо, я бомбила на машине. В хорошие времена машина просто спасает, когда за день нужно попасть в 10 мест. Но, боюсь, мне уже никогда не нажать на тормоз ногой, понимаете? При всем моем желании, старании и умении я не смогу, и таких, как я, много. И я не хочу больше сидеть дома, выгуливаясь у крылечка. Я не хочу каждый раз просить знакомых, чтобы отвезли, привезли. Очень хотелось бы надеяться на то, что регламент исправит.
Соответствующее обращение к председателю правительства России Владимиру Путину, усилиями Екатерины и тех, кто распространил ссылки, вышло на вершины рейтинга популярных записей в блогах. Более всего возмутило людей обстоятельства времени. Новый регламент увидел свет в так называемый «год равных возможностей», объявленный в столице. Равных возможностей для обычных людей и для инвалидов. Опять же, феерично, но, может быть, поправим.
Рубрику «Сетевые разговоры» готовят для программы «Итоги недели» Юрий Васильев. В четверг стали известны имена лауреатов премии имени Андрея Сахарова за свободу мысли, которую ежегодно вручает Европейский парламент. Об истории премии рассказывает вдова академика Сахарова Елена Боннер.
Премия имени Андрея Сахарова носит название «За свободу мысли». Учреждена она в последние месяцы жизни Сахарова. Первым ее лауреатом был выдвинутый Сахаровым, умерший в декабре 1986 года в тюрьме, Марченко. Потом был награжден Мандела. В отличие от многих премий, она дается и живым, и посмертным. В прошлом году был награжден китайский диссидент, который не смог присутствовать на награждении, потому что сидел в тюрьме. Премию учредил Европарламент. Она так и называется. Премия Европарламента за свободу мысли.
В этом году Сахаровская премия присуждена российским правозащитникам Олегу Орлову, Сергею Ковалеву и Людмиле Алексеевой. Руководитель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов ответил на вопросы моего коллеги Андрея Шароградского.
Премия присуждена вот нам троим, но не нам лично, а именно как представителям «Мемориала» и, вот это самое важное сказано, и других правозащитных организаций России. Таким образом, на самом деле, премия присуждена не нам, а в целом я оцениваю «Мемориалу» и правозащитному движению в России. И это, на мой взгляд, такая постановка правильная, и вот именно от такой постановки, в общем, я получаю такое глубокое внутреннее удовлетворение, что это оценка нашего движения общего российского правозащитного.
Скажите, а для вас было неожиданным, что именно вот «Мемориалы» и российским правозащитникам была присуждена эта премия?
К сожалению, нет. К сожалению, не неожиданно. Потому что именно благодаря трагическим событиям, вот страшным и трагическим событиям, которые произошли с нашими коллегами на Северном Кавказе, благодаря вообще давлению на российское правозащитное движение по целому ряду направлений, внимание к, в общем, глубоко неудовлетворительной ситуации с правами, свободами, ситуацией правозащитных и вообще неправительственных организаций в России. Оно было привлечено в мире, в Европе, поэтому было понятно, что такое внимание, оно способствует тому, что будет выделена премия. Но, понимаете, это же вот к сожалению, потому что такие вещи происходят в нашей стране. Подчас, это надо понимать, и у меня, и у многих моих коллег начинают просто опускаться руки, когда мы видим, что правовые механизмы, которые нашими усилиями были созданы в 90-е годы, сейчас не работают. Не работают не потому, что они плохие, эти правовые механизмы, чисто декларативные. Нет, они нормальные, рабочие. Но есть политическая воля, исходящая сверху, сделать их нерабочими, просто саботировать их. И поэтому в рамках часто очень правовых процедур мы просто не можем защищать людей, чьи права вот растаптываются, понимаете? И создается впечатление, что мы черпаем там ложкой из моря. И опускаются руки. И в этом смысле, вот такая оценка нашей работы с солидарность с нашей работой, она помогает работать всем участникам нашего движения. Другое дело, что раньше до какого-то времени мы думали и о другом аспекте таких премий, такого вот международного признания. Мы думали, что это, ну, повысит безопасность наших коллег, прежде всего коллег там на Северном Кавказе, но не только, да, те, кто находится под ударом, условно говоря. Но вот после убийства Ани Политковской мы поняли, что никакая известность международная, никакие премии, никакое там признание, это не является защитой. Потому что те, кто убивает, это абсолютно отвязанные люди, не берущие в расчет ничего, любыми способами желающие заткнуть рот тем, кто говорит неугодные им вещи. Вот. И поэтому, в общем, к сожалению, вот развитие ситуации показало, что да, действительно, ничто, никакие премии, никакая известность не является защитой просто от убийства, например.
Кстати, вы не опасаетесь, что присуждение вам такой премии, как премия имени Сахарова за свободу мысли, вызовет раздражение в Кремле и только усилит давление на правозащитное движение в России?
Да нет, вы знаете, я этого не опасаюсь, потому что если что-то и вызывает раздражение в Кремле, то это вызывает наша работа. Понимаете, для того, чтобы не вызывать раздражение в Кремле, а есть же ведь так называемые неправительственные организации, которые строят свою работу, исходя вот из главного принципа не вызывать раздражение. Ну, понятно, что это означает. Это означает свертывание работ там в определенном направлении или там вообще. Свертывание работы. Вот для того, чтобы не раздражать Кремль, нам надо не работать. Поэтому главный раздражитель – это наша работа. Премия вряд ли вызовет какое-то особенное раздражение.
Говорил лауреат Сахаровской премии Олег Орлов. Программу «Итоги недели» Радио Свобода подготовили продюсеры Андрей Амочкин и Юлия Голубева. Вел программу Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Война или мир? Вражда или партнерство?
Ежедневная программа «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» на русском языке.
Факты, экспертные оценки, панорама мнений.
Честный взгляд на события в Кавказском регионе.
Со 2 ноября на частоте 9525 и 9780.
С 9 до 10 вечера по московскому времени и на час раньше по тбилисскому.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы убеждены, что нужно искать решение на трехсторонней основе.
Сам режиссер уже несколько недель как живет в Грузии и даже успел
снять... Более тысячи сотрудников Пятого канала подготовили открытое письмо...
В регионе отмечено присутствие...
Свобода мирного собрания. Вот чего мы добиваемся.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5820, 6105, 9405, 9625 и 9795. Свободный информационный мир. Радио Свобода.